Я вас категорически приветствую. Илья, добрый день.
Добрый день, Петрович.
Какие события за последнее время?
Ну, событий достаточно много произошло, хоть с момента нашей последней встречи там прошло чуть больше месяца, по-моему. Ну, во-первых, началось уголовное преследование двух персонажей, о которых мы с вами говорили, по-моему, в прошлый раз. Угу. Это господин Носик и господин Пьянковский.
Чем отличились оба?
Первый отличился тем, что в свое время написал призыв в ЖЖ своем и потом подтвердил в прямом эфире «Эхо Москвы». Фактически призвал к убийству мирных сирийских граждан.
Это гражданин Носик, да?
Детей, женщин, стариков, так как они угрожают безопасности Израиля. И вообще призвал стереть Сирию с лица земли.
Пост потом уничтожил,
да,
как это принято?
Там было как? Первый пост он оставил, а второй пост, в котором он, ну вообще, который был непотребный, в котором он там посылал на три буквы всех тех, кто имел к нему претензии, он все-таки стер, потому что сказал, что вот вы знаете, ко мне пришли друзья и попросили это сделать, было очень неудобно, но, как водится, один стер, второй оставил, то есть, скажем так. Угу. И что произошло после этого? После этого, это был где-то прошлый год, по-моему, октябрь, кажется, прошлого года еще. Я создал онлайн-петицию, которую подписали свыше 2000 человек с требованием привлечь Носика к ответственности, и на следующий же день после выхода петиции со мной связались со Следственного управления Следственного комитета по городу Москве, и в этот же день появилась новость о том, что Носика, что в отношении Носика начата доследственная проверка. Угу. Потом стало известно уже возбуждение уголовного дела, но по определенным обстоятельствам, связанным с тайной следствия, я не стал об этом говорить. Мне об этом было известно еще в прошлом году, но я не стал об этом говорить, но потом произошла утечка какая-то там у них, видимо, и все уже об этом стали говорить, скажем так, открыто. В данный момент господин Носик у нас находится в статусе подозреваемого, проведено две экспертизы, одна там ФСБ, вторая еще там какого-то ведомства, и сейчас проводится третья итоговая экспертиза, которая уже в рамках возбужденного уголовного дела проводится, и она должна будет подтвердить, что в его действиях действительно вот присутствует состав преступления, как в этом уверены товарищи из Следственного комитета.
А на «Эхе Москвы» что он говорил? То же самое?
На «Эхе Москвы», да, он говорил то же самое. Он находился там в несколько измененном состоянии сознания, на мой взгляд. Ну, это мое личное оценочное суждение, потому что очень так как-то странно отвечал на вопросы. То есть ведущие его пытались даже одергивать, то есть даже они были шокированы по их реакции, это видно. То есть даже до ведущих «Эхо Москвы» это оказалось чересчур такая вот странная реакция с его стороны.
То есть там те же самые предложения,
те же самые предложения, он, скажем так, развивал свою мысль, и когда у него спросили, ну а как же так, ведь, Антон, ведь нехорошо же, там женщины, дети, там старики, он говорит, ну а что делать, они угрожают безопасности Израиля, вот так вот, это государство, которое враждебно Израилю, их всех нужно уничтожить, вот так это прозвучало.
Запись. А у него, извиняюсь, какое гражданство? Российское, израильское?
Он сам гражданин Израиля, да. Он гражданин Израиля, довольно часто там бывает, по-моему, живет там, можно сказать, живет практически там. Угу. Живет здесь и в Израиле.
А для непонимающих граждан, а как его российское государство чужого гражданина может судить за такие вещи?
Ну, он же является одновременно и нашим гражданином, то есть и соответственно, обязан соблюдать законы Российской Федерации, и находясь на территории Российской Федерации, он обязан соблюдать законы того государства, в котором он находится.
Угу. То есть ответственность
безусловно,
вполне реальна.
Безусловно, да.
А что это за статья, если там что-то продлится?
Он сейчас идет по статье 282 Уголовного кодекса. Это возбуждение ненависти или вражды. Угу. То есть следствие считает, что своими призывами он вызвал ненависть к представителям сирийского народа, призвав их убивать.
Я бы добавил, что еще и вызвал ненависть у другой категории,
да,
граждан, к,
да,
гражданам Израиля.
Да, то есть сделал, по сути дела, очень нехорошую вещь для нормальных людей, для нормальных евреев, которые тоже, я думаю, не очень, в общем-то, в восторге, я думаю, от таких вот его действий. Фактически подставил, да, подставил своих же.
А какой срок за это дело
грозит? До 5 лет лишения свободы, потому что там с использованием СМИ и интернета.
Серьезно? А гражданин номер один, Пьянковский?
По Пьянковскому тоже очень смешная была ситуация, но там…
И тут, опять-таки, для, да, непонимающих, кто это такой?
Пьянковский – это либеральный публицист, который там тесно связан с Каспаровым, с другими людьми вот такого вот плана. Он регулярно публикуется на сайте «Эхо Москвы», то есть это их постоянный фактически блогер.
Угу.
Они берут материал, который публикуют из его личного блога.
Угу.
И вот где-то несколько месяцев тому назад, по-моему, пару месяцев, появилась статья на «Эхе Москвы», в которой Пиантковский призывал, прямо призывал отделить Чечню. То есть там так и было написано. Чечне как можно скорее необходимо предоставить независимость, да, дабы там избегнуть там каких-то проблем, связанных с этой республикой. То есть четко было два абзаца. Это, этим заканчивалась призывом статья, это четко совершенно было. Мы, я и с моими товарищами из интернет-издания «Рупостерс» первые это обнаружили, запустили новость, и как только скандал начал раскачиваться, буквально через два часа «Эхо» данную статью удалило. То есть, ну, не всю, но, а именно два абзаца, в которых содержался призыв к отделению. Напомню, что это статья 280.1 «Призывы к нарушению территориальной целостности России». Причем они не обязательно должны быть даже призывы к насильственному отделению. То есть просто если вы призываете к совершению каких-то действий, которые посягают на территориальную целостность, это уже преступление, что и было, собственно, сделано, на мой взгляд, в данном случае. Итак, «Эхо Москвы», узнав о том, что начинается такой скандал, никаких официальных извинений не принесло, что меня до сих пор удивляет, очень честно говоря. Казалось бы, можно было этот скандал погасить, условно говоря, на раз-два, действительно извиниться, сказать: да, ребят, мы были неправы, опровержение, больше Пиантковского у нас там не будет вообще, там и ногой он к нам больше не зайдет. Но этого не было сделано. Они просто удалили два абзаца и сделали вид, что все так и было. Но, к счастью, бдительные граждане сохранили копию страницы, которая была предоставлена в следственные органы, и которые, скажем так, дали оценку происходящему свою, которую мы видели в постановлении Генеральной прокуратуры. Я его выкладывал на новости, была новость на сайте «Рупостерс», там все это было выложено, в которой четко сказано, что Генеральная прокуратура посмотрела признаки экстремизма в данной статье и признаки призывов к нарушению территориальной целостности. И данный материал был направлен ФСБ для решения вопроса о привлечении к ответственности не только авторов статьи, самого Пиантковского, но и тех лиц, кто разместил на сайте «Эхо Москвы» данную статью. То есть они размещали, что немаловажно, они знали, что они размещают. Это был не прямой эфир, в котором, как известно, редакция действительно не несет ответственности за слова гостя. Это был именно блог, то есть они знали, что они размещают.
А этот гражданин Пиантковский, он чей гражданин? Наш, не наш?
Он наш, но, насколько я знаю, он длительное время проживает там в Америке, то есть он, скажем так, по большей части их, чем наш, скорее всего. За счет чего существует, тоже неизвестно, то есть источники существования для меня тайны.
Известно, да.
Да, в общем-то, да.
Ну, то есть откровенно обслуживает интересы других государств, я так понимаю.
Да, именно так.
Ну, это же как? Реакция редакции «Эхо Москвы», на мой взгляд, она совершенно нормальная. Мы ж всю жизнь такое говорим, а тут что это вы вдруг возбудились наоборот?
Да, тут просто важно понимать, что вот эти все статьи антиэкстремистские, они очень нравились либералам, когда они были направлены не против них, да, то есть когда там можно было закрывать там каких-то политических там противников. Вот недавно, допустим, я видел на сайте «Открытой России» статью по поводу того, что как плохо, что провалился закон о запрете оправдания Сталина, да. Вот оно, проклятое советское мышление, советская ментальность и так далее. Во всем она виновата, да, а как было бы хорошо на самом деле. То есть тут важно понимать, что они не против самой вот этой 282 статьи, она им нужна просто в другой редакции, которая позволяла бы привлекать неугодных людей с ментальностью вот той самой коммунистической, которая их не устраивает категорически. А как только эта статья начинает работать так, как она должна работать, то есть по отношению ко всем экстремистам, грубо говоря, да, это их не устраивает категорически.
Ну, я не очень большой юрист, но для того, чтобы запрещать какие-то оправдания Сталина, мне кажется, сначала этого самого Сталина надо в чем-то обвинить. Это раз, а потом доказать. Это два. И уже вот после того, как выдвинуты обвинения и доказаны некие там преступления, вот тогда можно говорить о каких-то попытках оправдания. Тут люди, по-моему, даже с формальной логикой не дружат.
Да, тут нужно отметить ведь что в отношении того же нацизма, да, ведь имеется приговор Нюрнбергского трибунала, в котором четко указано виновные и так далее. В отношении ни Сталина, ни его окружения ближайшего, никаких приговоров, которые бы заклеймили сталинизм как какое-то преступное явление, просто не существует. Поэтому непонятно, вот что это такое сталинизм, да? Можно там назвать переживание там сталинистом любого человека, в принципе, да? Поэтому, на мой взгляд, мне вот совершенно непонятно, как они, вот если даже эту статью ввели, как бы они это решили бы определять. Ну, я думаю, что так же, как и, ну, как Навальный писал, условно говоря, там, заявление по 282-й на, там, на того же Марцинкевича. Ну, то есть, грубо говоря, определялся бы круг неугодных, которые бы преследовались бы с помощью данной статьи.
Не нравишься ты мне, вот, да. К тебе это уже подходит, по всей видимости. Ну, это вообще интересный процесс. То есть, данные граждане хотят точно того же, чего хотят бандеровцы, мне так кажется. То есть, у них чаяния совпадают полностью. Начнем со Сталина, продолжим Лениным, а дальше у вас все цари были неправильные, тоже у вас все плохо.
Да, вот еще одна статья, которая мне нравится, это 212.1, по-моему, ее номер, которая предусматривает ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетирования. По ней судят сейчас небезызвестного Эльдара Дадина. Сегодня, кажется, по-моему, апелляция была по нему. Ну, то есть, на мой взгляд, совершенно очевидная ситуация. Человек использовал антироссийские лозунги, участвовал непосредственно в Майдане, то есть, ездил, был там, по сути дела, боевиком, вел там действия против Беркута. Теперь он возвращается сюда, говорит нам, что он готов повторить здесь то же самое, то есть, у него прям лозунг был «Вчера Киев, сегодня Москва». О чем это говорит? Это говорит, что гражданин готовится повторить здесь то же самое. И, по его мнению, вот власть, она должна сидеть и ждать, пока он и ему подобные повторят вот это.
Такой решительный, да.
Да, да, решительный такой, да. Ну, вот нашлась и на него статья, на самом деле. Я считаю, что это просто, ну, оправданно, потому что, конечно, многие могут сказать, а вот защемляют там свободу там митингов, свободу слова, но, с другой стороны, ведь это, по сути дела, и есть актив тех самых боевиков, которые, вот, грубо говоря, в решающий час эти люди все выйдут, встанут, будут кидать камнями, еще чем тяжелым в ОМОН. Если их не ограничивать, если они не будут понимать, что вот повторение таких действий приведет их за решетку, то я не знаю, что может быть. Будет то же самое, что на Украине.
Мне не совсем понятно, им действительно запрещают собираться где бы то ни было. То есть, нет. В моем представлении все они хотят, ну, из того, что я там из службы помню, они все хотят. Ну, если применительно к Питеру, митинг должен пройти на Дворцовой и или завершиться шествием по Невскому проспекту, или с него начаться. То есть перекрыть движение в центре города, устроить какую-то там, ну, естественно, из этого должна получиться дикая свара. Там желательно, чтобы их избили как следует, покусали собаками, окровавленные физиономии. Посмотрите, что творится. А если не на Дворцовой площади, вот у нас на Марсовом поле.
Да, есть Марсовое поле, установленное законом место, в котором могут проводиться подобные собрания. Они даже без согласования могут проводиться, по большому счету. Есть, опять-таки, возможность проводить одиночные пикеты, которые там никто тоже не запрещал. То есть, при желании, там можно даже, например, согласовать. Там, что мешает просто взять и согласовать там, протестный митинг, когда у нас там кому отказывали. Да? Вот, я вот, например, не помню последнего митинга, в котором бы было отказано в его проведении. По Немцову все согласовали. Несмотря на то, что там были и бандеровские откровенно лозунги, целая колонна шла там с плакатами «Слава Украине», с флагами правого сектора и так далее. То есть, даже такое разрешают. О чем тут говорить-то, в общем-то, да? То есть, это люди, которые именно хотят выходить на несогласованные митинги, получать по голове от полиции, провоцировать ее на подобного рода действия, и потом представлять себя жертвой и подтягивать все новых активистов. Ну, то есть, та же самая технология, которая была на Майдане, по большому счету.
Ну, вот если хочется собраться, и есть это самое Марсовое поле, ну, я не знаю, есть же у нас широчайшая практика устройства флешмобов.
Да, да.
Прибежать и всем дружно открыть зонтики перед какой-то камерой, или устроить бой подушками там где-то, приходи со своей подушкой. Ну, то есть, мне тут видится, что по всей, если этого не делают, мне видится, что вы не соберете никого на этот самый флешмоб. Ну, то есть, пришедшие там 100-200 человек, они никакой погоды не сделают, и, соответственно, ни драки не будет.
Ни скандала не будет, скандала. Да. И отчитаться будет нечего.
Да. А если ты сразу хочешь на Дворцовой, то тебе не дают, то уже вот повод там орать, кричать. Молодцы, молодцы. А что еще?
Также вышло за это время еще одно антикоррупционное расследование. Оно посвящено вице-мэру Москвы Петру Белякову, который в правительстве Москвы отвечает у нас за ЖКХ. До меня, почему я занялся этим расследованием? Доносились упорные слухи, что якобы есть у Белякова родственники, злые языки говорили, что там есть родственники, которые получают там миллионные подряды и так далее, которые работают в той же самой сфере, что и Беляков, то есть это ЖКХ, аренда автомобилей для нужд городских там заказов, то есть распределение заказов за счет средств городского бюджета. Но все это было, по сути дела, как бы на на уровне слухов, потому что говорили, ну вот, вот есть родственник, он вроде бы брат, а вроде бы не брат, а вот есть фирма, которая вроде бы как-то связана и так далее. Я решил, используя данные из финансовых баз, из баз по собственникам юридических лиц, это проверить. И открылась нам удивительная довольно картина. Оказалось, что существует прям несколько юридических лиц, которые выигрывают подряды буквально на сотни миллионов у города. Угу. Опять-таки, в сфере благоустройства, в сфере строительства там, каких-то там учреждений, коммуникаций, аренды, транспорта. Причем все эти, как говорится, победные конкурсы, которые проходят с участием этих фирм, они, их конкурсами назвать, грубо говоря, нельзя, потому что по странному совпадению участвуют в них только эти фирмы. То есть проходит конкурс, фирма одна, конкурс признается несостоявшимся, и она признается единственным победителем. То есть, ну, я могу, конечно, только предполагать, почему так было. Наверное, были созданы какие-то искусственные препятствия для неучастия в торгах, потому что мне сложно представить, что в Москве, где огромное количество предпринимателей, чтобы, грубо говоря, конкурс там на 40-50 миллионов, чтобы ни одна другая фирма там не заявилась и не попробовала его выиграть. И вот эти все фирмы, они, как мне удалось выяснить, они действительно зарегистрированы на жену Белякова, на дочку Белякова. Другая фирма, которая там получала огромные подряды от правительства Москвы, она зарегистрирована на брата Белякова, на Алексея Петровича. Да? И получается, что такая довольно интересная картина, что вот есть же у нас понятие конфликта интересов в законе о противодействии коррупции. Конфликт интересов – это когда чиновник распоряжается теми же самыми средствами, которые потом там может освоить либо фирма, принадлежащая ему, либо фирма, контролируемая его родственниками. Да? То есть, что в данном случае происходит? По сути дела, подведомственные учреждения проводят конкурсы, в которых выигрывают фирмы родственников вице-мэра Москвы. И эти конкурсы там на сотни миллионов. То есть за все вот прошедшие там несколько лет это сотни и сотни миллионов рублей, которые с завидным постоянством выигрывают одни и те же фирмы.
То есть это все лежит в открытом доступе?
Это все лежит в открытом доступе. Каждую закупку такую можно посмотреть. Там все это можно проверить, условно говоря.
То есть, по всей видимости, знают об этом внутри министерств и ведомств,
безусловно,
не только Бирюков и его родственники, но знают про это все окружающие.
Ну да? Вот сегодня я вот только, пока ехал к вам, увидел новость, что Собянин уволил заместителя директора департамента по размещению заказов в сфере ЖКХ. Это тоже, насколько я понимаю, человек из команды Бирюкова, может быть, это как-то и связано с этим, ну потому что, ну действительно, так проводить конкурсы, на мой взгляд, ну совершенно невозможно. Совершенно невозможно.
А как это вообще так придумано, что вот такое… Во-первых, можно проводить, такое может длиться годами, и никто на это не обращает никакого внимания. Как это так устроено? Это у нас такая вот демократия, и всем наплевать вообще, куда
казённые деньги. Да, у нас же, как известно, кровавый режим, да?
Ага.
Вот, и он настолько кровавый, что, видимо, может вот происходить нечто подобное, и никто не видит. Ни контролирующие органы, никто вообще. То есть никто не знает, что эти фирмы принадлежат родственникам Белякова, никто не знает, что они зарабатывают какие-то деньги и так далее. Хотя вся эта информация, в общем-то, в открытом доступе. Немножко заплатил, полез в базу, а можно и не платить даже, грубо говоря. Если ты знаешь, где искать, можно просто залезть в бесплатный реестр ЕГРЛ и все это посмотреть. Можно на сайте госзакупок, он тоже в общедоступном режиме работает, да, зайти и посмотреть, что там были за закупки на эти фирмы и так далее.
Обалдеть. При советской власти, я помню, была уголовная статья, если мне не изменяет память,
да,
которая запрещала там мужу, жене занимать руководящие должности в одной организации.
Сейчас это не считается уголовным преступлением, это считается, ну, если не доказано иного, это просто считается нарушением, скажем так, норм должностного поведения для чиновника.
Ну, тогда, да? Скорее всего, было то же самое. Ну, это было запрещено, короче, так скажем.
То есть, что тут важно сказать? Конечно, это не доказательство прямое, что там прям коррупция, да, но это как минимум факт конфликта интересов, на который, безусловно, я считаю, нужно обратить внимание в первую очередь вот контрольным органам.
Интересно.
Ну и в довершение всего оказывается, что фирма брата, допустим, она находится в стадии банкротства. И банкротство это довольно скандальное, потому что вот я довольно подробно вел банкротные дела, разбираюсь в них, я посмотрел просто ради интереса, грубо говоря, наугад уткнул, увидел, что правительство Москвы попыталось заявиться в банкротный процесс фирмы Белякова. То есть там был контракт, согласно судебному акту, который фирма Белякова не выполнила. То есть это трехлетняя, там, по-моему, просрочка была, ничего не сделано, просто объект не построен. За это нужно, естественно, нести ответственность. Да? Там очень большой контракт, в итоге там сумма пеней, которую выставил бюджет, она составила порядка 317 миллионов рублей. И что делает суд? Суд берет и прощает эту неустойку, уменьшает ее с 317 до 17, мотивируя это тем, что неустойка, она несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то есть оказывается, что у нас? Оказывается, у нас можно госконтракты просто так не исполнять, а если ты его не исполнишь, ну, там потом тебе скажут, ну, ошибся, ну, бывает, как бы, да? То есть вот такая вот интересная логика. При том, что сам же суд, что наиболее цинично, на мой взгляд, ссылается на разъяснение высшего арбитражного суда, который говорит, что только в крайних, в исключительных обстоятельствах можно уменьшать неустойку ниже ставки рефинансирования ЦБ. А он ее снизил, получается, она была, да, действительно выше, там, по-моему, там в 4 раза, а он ее снизил в 8 раз. То есть он даже это дно пробил, грубо говоря, и просто написал, что вот я так считаю.
Это бизнес.
Я так вижу.
Это
да.
Бизнес. Так получилось. Да.
Так получилось.
Круто,
да.
Круто. То есть это до кризисных 300 миллионов, это до 10 миллионов,
да.
Баксов.
Да.
Да. И так вот легко, казенные деньги.
Ну, опять-таки, вопросы к нашим судам. Потому что если бы работали нормально суды, все эти замечательные комбинации, они бы заканчивались бы именно там. А их как раз и строят в расчете на то, что можно потом прийти и договориться. И в результате что получается? Банкротство получается контролируемым, в банкротство заявляются те же фирмы, которые связаны с родственниками Белякова, то есть, грубо говоря, банкроты сами себя.
Угу.
Там взаимосвязи четко прослеживаются, то, что раньше они принадлежали родственникам Белякова, потом были перенесены в собственность людей, которые являются массовыми директорами, на которых там зарегистрировано по 150 этих фирм, да?
Uh-huh.
И все это четко прослеживается на самом деле. И суд, не проверяя это ничего, берет там, допустим, там 800 миллионов заявили, uh-huh. суд пишет, да, удовлетворить, вообще без проблем. То есть даже не проверяя ни основания, ничего.
А судья, который подобные вещи делает, он какой-то ответственности вообще подлежит, не подлежит?
А вот тоже вот интересный момент. Вот как раз вчера я узнал, что наш Верховный суд рассматривает проект постановления об ответственности судей.
До этого у нас никакой ответственности у судей не было.
То есть, решили озаботиться ответственностью. Я так обрадовался, думаю, ну, наверное, что-то сейчас будет там, кровавый режим закрутит гайки 100%. Оказалась интересная довольно вещь. Оказывается, вот наш суд исходит из того, что вот такая корпоративная солидарность у них, что ошибиться до суда – это ничего страшного. То есть, ну, можно там раз, второй, третий ошибиться – ничего страшного. Судьи вообще ошибаются – это как бы ничего страшного, да? И получается, что при таком подходе добиться привлечения судьи даже хотя бы дисциплинарной какой-то ответственности, ну, грубо говоря, чтобы ему пальчиком погрозили, там, ты не делай в следующий раз так, это вообще невозможно. Получается то, что суд у нас исходит из того, что вот он может ошибиться, биться вообще в чем угодно и искать, потом я ошибся. Я ошибся, как бы, ну что делать? Ну отменили, вы же отменили мое решение там, да, там исправили. А если не отменили, значит я вообще прав был. То есть, грубо говоря, судья выигрышен, остается выигрыш в любом случае. Если отменили, если не отменили.
Дурдом.
Да. И жаловаться на судью бесполезно, потому что вот я сам пробовал, когда вел такие дела крупные, жаловаться там куда угодно можете, там ФСБ. Следственный комитет, можете жаловаться, можете квалификационную коллегию, везде вам ответят, что мы не осуществляем вмешательство в деятельность правосудия. У нас суды,
отлично.
Суды у нас отделены от государственной власти, да, от законодательной исполнительной, это самостоятельная ветвь власти, и, соответственно, решайте с ними вопросы вы, господа, сами.
Ну, и вот я родился и вырос при советской власти, где все они состояли внутри коммунистической партии Советского Союза и несли серьезную партийную ответственность. Там не забалуешь, в общем-то, серьезно было. Это считалось отвратительно. Не должно быть над судьей никого, он не должен никого слушать. Но с моей точки зрения, то есть при таком подходе туда можно брать только саму безупречность. Вот человек должен быть абсолютно безупречен, чтобы мы ему, вот как люди, доверяли, а он ничего, ни себе, ни другим, только закон. Закон превыше всего. Чего-то я таких не знаю, мягко говоря.
Это... Да, доверяй, но проверяй. Должно быть, на мой взгляд, должно быть такое правило. И какой-то инструмент контроля, он должен быть, ну, конечный в любом случае. То есть, ну... А получается, что у нас судейская система, она оказалась замкнута сама в себе, и делают, что хотят.
Никому не подотчётно, и что хочу тут. А хотя бы материальное состояние у них проверяют, нет?
Материальное состояние формально проверяют по декларациям. То есть судья подает декларацию, ее там сверяют, если что-то там находят, да, могут, конечно, там сказать, там, вот ты не задекларировал, да, за это может быть ответственность там, в виде увольнения, действительно. Но ведь это все обходится на раз-два, грубо говоря. На немножко более дальнего родственника, скажем, оформил, которого ты не должен декларировать, и все, собственно говоря.
Ну, я как раз об этом, да. Тут я как-то раз ездил уже, так сказать, набивший оскомину пример, ездил в один из наших российских городов, там мне экскурсию проводили, здесь у нас, вот это у нас улица таможенников.
Угу.
И там как это у нас называется, коттедж таким словом, стоят дома приличные такие, как госслужащий может на зарплату подобное построить, представить невозможно, автомобили, стоящие перед ним, он тоже купить не может, и, а как-то все нормально, никому до этого никакого дела нет. Ну и с судьями, наверное, то же самое, если ты зачем сюда идешь вообще на эту должность? Понятно, что у человека должны быть достойные условия существования, высокая зарплата, ну так и ответственность должна быть. Там сразу, наверное, все должны туда попадать, и близкие родственники, и не очень близкие родственники. И я, конечно, не знаю, вот при советской власти, при Хрущеве запретили вести оперативное наблюдение за руководством КПСС, и чем это закончилось?
Известно чем.
Больше ни КПСС, ни этого СССР нет, потому что если за вами не смотреть, вы все вообще растащите, разворуете, погрязнете неведомо в чем. А тут как-то так это запросто, какой-то детский сад, не знаю. Я когда-то трудился в конторе, извини, много говорю, ну, трудился в конторе, где талантливые парни работали, там такие суровые программисты, отличные художники, но все были молодые. И они по причине молодости не считали нужным, например, приходить на работу вовремя, потому что это нонсенс, и приходить на работу вообще, если я все сделал. И задаю вопрос, парни, а это у вас зачем? Любое капиталистическое производство – это в первую очередь жесточайшая дисциплина соблюдения сроков, там, объемов. Это зачем? А ты знаешь, сказали они мне, мы вот только что работали в другой конторе, там такой ужас был, что вот надо приходить, совать пропуск, тебе там пробивает время, опоздал, штрафы там еще, мы это ненавидим, мы не хотим, чтобы у нас так было. Но в результате контора была не способна функционировать. Нравится вам это, не нравится, вот работать можно только вот так, и по-другому никак нельзя. А ваши вот эти вот припадки, вчера у вас тут дисциплина и порядок, а сегодня у нас полная свобода, они ж приведут-то известно к чему, вокруг видно, к чему приводят.
Безусловно. Ну, на мой взгляд, единственным средством вот в данной ситуации может быть только жесткий общественный контроль. По большому счету. То есть у нас, вот, как ни странно, я не могу не припомнить ни одного какого-то, вот, может быть, там митинга, какого-то там вот реально общественного какого-то движения, которое бы вот действительно выражало бы недовольство народа по, вот, ну, вот, по данным фактам. То есть, как и, а ведь это на самом деле цивилизованный аргумент во взаимоотношениях между властью и обществом, да, не какие-то майданы, да, а именно цивилизованное выражение своего недовольства по каким-то вопросам. Только тогда власть начинает что-то слышать и делать. И с коррупцией в среде судей. Это с любой коррупцией, грубо говоря, рецепт он один и тот же, потому что другого у нас нет. Партии сейчас у нас нет, как вы говорили, да, которая бы осуществляла бы такую руководящую роль в этом отношении. Получается, остается только общественный контроль.
Ну, значит, должно быть, нет партии на здоровье, времена изменились, да, все стало по-другому. Ну, контроль-то никто не отменял, в общем-то. Ну, с другой стороны, надо зайти. А вот ты сказал про общественное движение, а я как раз там третьего дня у тебя в Фейсбуке читал про StopHam, деятельность которого запретили. А там что произошло?
Там произошло, условно говоря, следующее. Их регистрацию признали недействительной еще, по-моему, в ноябре прошлого года. То есть решение уже давно довольно было вынесено, и оно было исполнено Минюстом только вот на днях, по-моему, 5 дней назад, 21 марта.
А на основании чего?
Как я понял из комментария пресс-службы суда, там было два основания. Первое основание – это не предоставление отчетов своевременно о, по-моему, о тратах и о поступлениях со стороны спонсоров, да? Uh-huh. И второе основание, что суд вот пришел к такому выводу, что деятельность данного движения, она, скажем так, противоречит общественным интересам. То есть, поскольку представляет собой своевольное вмешательство в отправление дел государственными органами. То есть вот так. И как я понимаю, почему-то так получилось, что на суде от них никого не было. Вот руководитель движения утверждает, что его никто не вызывал, да. Ну, тут, опять-таки, одни говорят одно, другие говорят другое. Но суд, конечно, должен был это уведомлять по закону. И ну, тут может быть два варианта. Либо суд не уведомлял, либо он просто не получал почту по месту регистрации. Такое очень часто бывает. То есть, когда там люди там приходят, их уведомляют, оно возвращается обратно, и они считаются уведомленными. Да? То есть, если несколько раз это происходит, то ты, допустим, мог там взять, расписаться и забыть, условно говоря, на посту охраны. И все, ты считаешься уведомлен, и суд без твоего участия может это все рассмотреть, что, собственно, наверное, и было сделано.
Телефоны есть, я не знаю, позвонить, сказать?
Телефоны есть только тогда, когда человек пришел уже сам в процесс, сказал, что да, вот я прошу меня извещать по телефону, записал, его, действительно такое практикуется, смс-ками даже вот наш городской суд извещает, это хорошая, кстати, практика. Ну вот в данном случае, видимо, никто не пришел, поэтому и телефоны неоткуда было брать.
Тоже какое-то, я не знаю, двоякое.
Двоякое, да.
Я вот езжу по улицам, ну, как и все, автомобиль. Вот я езжу по улицам. Город у нас старый, живу я в центре, улицы в центре узкие. И какой-нибудь балбес, которому надо, он там встал вторым рядом, включил аварийку, стоит, мигает. Какая мне разница, аварийка у тебя мигает, надо тебе, не надо. То есть, вот в моем разумении, ты когда машину покупал, парковочное место тебе с ней не продавали вообще. Парковаться во втором ряду, ну,
нехорошо.
Да, не то, что нехорошо, они затрудняют движение серьезнейшим образом. Поставь таких 5 балбесов, и 3 полосы внезапно превращаются в одну, потому что в одной полосе запаркованы машины, вторую закрыл этот балбес, а через третью мы не можем просочиться. Это я на Лиговском проспекте живу, и у меня на углу с Кузнечным картина всегда одинаковая из-за этих балбесов. Ну, граждан я понять могу, которые ходят и говорят, вы неправильно запарковались, уберите машину. В ответ всегда хамят, всегда. То есть, ну, человек считает себя в полном праве. Вот мне надо, я здесь встал, я хочу и стою. В то же время, вот раньше когда-то был такой журнал «Человек и закон». Сейчас не знаю, есть, нет, вместо него телепередача, но в «Человеке и законе» регулярно печатали заметки про то, как, например, организована служба дорожного движения там где-нибудь в Японии, в Канаде. И многократно читал, что там, значит, инспекторы, которые ходят, вот участок в городе, там, ну не знаю, там 5 кварталов там, или сколько-то, и вот они ходят там с карандашиком, с блокнотиком, и все неправильно запарковано, тут же описывают. Все заметки всегда сопровождались восторженным придыханием, что там все равно кто это. Министр, слесарь, сантехник, все равно его оштрафуют, негодяя, за то, что он неправильно запарковался. Я вот думаю, вот если влупить за это дело штраф, ну, например, в 5000 рублей, без затей, и не надо там, ну, может, пусть человек ходит. Ну, нормальный человек у нас зарабатывает, я не знаю, там 1000-2 в день. Если он хотя бы 10 таких машин сфотографирует и оформит, просто сфотографирует и оформит, он и зарплату получит, и деятельность свою отобьет, и городу принесет немыслимую просто пользу, потому что вот за эти неправильные парковки там денег получится.
Огромное количество, да.
Да. Ну, вот у нас есть живой пример. Я тут некоторое время езжу в Москву и обратно, проезжаю через Тверскую область. Вся Тверская область утыкана камерами, вся. Мой этот, как его, видеорегистратор захлебывается от крика просто. Здесь камера, тут камера, тут камера. Скоро, говорят, приделают полезную фичу, чтобы она тебе кричала, что за эту камеру 300 рублей, за эту там 500 рублей. Я жду логического продолжения, когда ты только 160 дал, а тебе смс-ка приходит, с вашего счета списано 8000, мчитесь дальше.
Да, прогресс не остановить, да.
Да, и говорят, что в этой самой Тверской области там серьезнейшие деньги поднимают с нарушителей, ну там, правда, никто уже и не носится, все едут тихо-тихо во избежание. Здесь же, ну, у граждан частная инициатива, ну, ролики некоторые выглядят просто дико, когда там граждане бросаются в драку, достают ножи, выхватывают пистолеты, то есть они готовы на все, лишь бы стоять там, где стоять нельзя. Государству почему-то до этого никакого дела нет. И есть ли какие-то методы воздействия на это государство, чтобы они об этом хотя бы задумались?
Ну, тут, на мой взгляд, конечно, деятельность движения «Стоп-хам», она находится, скажем так, вот они ходят по кромке вот линии закона, да? Потому что есть адекватные активисты, да, то есть я сам лично никогда не сталкивался, я езжу по правилам, стараюсь никогда не нарушать, но вот сужу по отзывам, опять-таки, знакомых, и то, что я вижу у себя как бы в Питере, да, здесь. Есть адекватные активисты, которые просто подходят, да, действительно, говорят, пожалуйста, переставьте, действительно, они очень вежливые, и тут можно понять, в общем-то, да, если человек ничего кроме этого не делает, грубо говоря, он сказал, подошел, а дальше он, допустим, берет и звонит в полицию, да, и говорит, вот тут человек неправильно припарковался, пожалуйста, приезжайте там, да, это абсолютно законно и обоснованно, да. То есть к таким действиям вообще никаких претензий нет и быть не может. А вот, ну, у меня вот, скажем так, складывается впечатление, что если бы все это было так, то нечего было бы снимать, грубо говоря. Если бы вот так все мирно разрешалось, и все бы граждане себя так вели, то, ну, само движение, оно было бы ненужным стопкам, да? То есть они бы продолжали бы это все делать, не было бы этих скандальных роликов, не было бы этих драк, то есть то, ради чего, собственно, народ их и смотрит.
Uh-huh.
И вот и тут уже вот, когда начинаются уже какие-то вот такие действия, какое-то такое, вот это напоминает мне все-таки больше какое-то преследование, да, уже. То есть когда человеку начинают там клеить все эти наклейки и все прочее, да, то есть понятно, что людьми, там, может быть, ими движут там какие-то самые там благие побуждения, там, да, там вот наказать там хамов, как-то воздействовать на них, но нельзя, опять-таки, я всегда подчеркиваю, что нельзя с незаконными проявлениями бороться незаконными же способами, иначе ты становишься на уровень их же,
по большому счёту. Грань-то тонкая, то есть я внимательно много раз смотрел.
На мой взгляд, в ряде случаев, если прям действительно там человеку клеют эти наклейки, особенно там по 4 там на стекло, то есть это уже не просто как проявление гражданской позиции, а ты ему, допустим, загораживаешь уже обзор, это раз. Во-вторых, там эту наклейку, потом эти наклейки стоят там денег отодрать, там, да, условно говоря, обычными там своими средствами ты ее не отделёшь, это получается твои расходы. То есть, по большому счету, тут, конечно, это не уголовное самоуправство, да, потому что нет признака такого, как существенный вред. Но административное самоуправство, при котором нет существенного вреда, по КАП вполне можно натянуть в данном случае, на мой взгляд. Ну, в ряде случаев. Я не обобщаю, говорю, что, скажем так, если теоретически, да. Вот.
А мне вот товарищ рассказывал, что вот если кто-то паркуется на газонах, то это рядовой гражданин может сфотографировать и эту фотку там отправить, и с этого, который паркуется на газонах.
Да, могут снять, да.
С индивида слупят там какую-то такую небольшую сумму, а если ты юрлицо, то с тебя там слупят, я не знаю, чуть ли не четверть миллиона, там какие-то чудовищные цифры получаются. Фотка от гражданина. А что мешает?
Я не понимаю, что мешает. Действительно, я вот только вчера на эту тему говорил, что вы подходите, говорите, что да, вы нарушаете закон, и, пожалуйста, вызывайте полицию. Не приезжает полиция, нет её. Вот, ну, вот у нас часто жалуются, вот там полиции нет. Так, пожалуйста, и там предъявляйте претензии полиции, организуйте там какие-то пикеты, там, обжалуйте ее там бездействие, пишите жалобу. Вот у меня конкретно был случай, когда меня там дважды пытались лишать прав. Mm-hmm. Оба раза я совершенно по закону, не платя ни копейки денег, их отбил. Путем именно жалоб, путем того, что обжаловал незаконные действия сотрудника, вплоть до его руководства. В конце концов, меня вызвали в районное управление ГИБДД Приморского района, заместитель начальника, и сказал: слушай, чем ты будешь нас доставать, вот тебе лучше телефон человека, вот ты ему звони, когда у тебя будет претензия, сейчас мы давай с тобой лучше разойдемся. Как бы, и все цивилизовано, все нормально.
Ну, это, в общем-то, никому не надо.
Никому не надо, да. Но ведь это же, понимаете, на этом не наберешь там миллионы просмотров, да, там это же не какие-то драки и так далее. То есть до этого нужно, наверное, как-то думать немножко там, да, как-то так. Ну, то есть людей этих, я подытожу, людей этих стоп-хама я понимаю, да, их, наверное, там молодежь там движет стремление какой-то справедливости, так как они ее понимают, но закон, на мой взгляд, все-таки нарушать нельзя. И нужно, быть все-таки людьми. Тоже у человека может быть там и настроение плохое, он там едет, там, да, там, и жена там у него может быть беременная, там, да, в этом машине, все что угодно может быть, да. И человек, конечно, он тут начинает защищать семью, он может совершенно неадекватно среагировать. Он тоже ведь он не знает, что у них в голове. Он думает, что они специально его провоцируют и так далее. То есть есть у каждого здесь есть своя сторона, по большому счету. И нужно просто быть людьми.
Согласен. Я про такое тоже все время думаю, когда в машине еду, если какой-то идиот там меня безобразнейшим образом обгоняет, подрезает, ну, я сам себя убеждаю, что может он в туалет хочет, вот приперло так, может у него кто-то помер или наоборот родился, бог с тобой, езжай. Но это не я должен ими заниматься. То есть моя задача гонки не устраивать, а заниматься ими должно государство.
Да, и вот государство не занимается, и получается, что таким образом, ну что у нас выходит, что вот существование вот такого движения, оно говорит о том, что государство не справляется, да, оно ставит под вопрос институты именно государства. А государство должно работать. У нас есть профессионалы, которые существуют за счет наших налогов. Так вот, давайте их заставим, чтобы они наконец работали. Недостаточно им выделяют, там говорят, что там недостаточное финансирование. Вопрос тогда к Министерству финансов, к тому, что составляет бюджет. Их тогда будем долбать, да? Но все это можно делать в цивилизованном правовом поле вполне, благо инструментов для этого предостаточно, на мой взгляд.
А что слышно про нашего друга Алексея Навального?
Про нашего друга Алексея Навального все очень тоже забавно. Я вот тут недавно был на форуме «Госзаказ», встретил там случайно его соратницу, то есть сижу, условно говоря, в составе делегации проекта «За честные закупки», слушаю интересную лекцию, да, и вдруг вижу, сама гражданка Соболь. Любовь Соболь, главный юрист фонда борьбы с коррупцией, та самая, которая там, по-моему, на момент выхода моего расследования в суде была всего один раз, на что я указал, и она очень теперь на меня обижается, естественно. Но она меня не узнала, я подошел, сказал, что Люба, ну как так, вот вы меня обвиняли в том, что я у вас украл документы и все прочее, вы не хотите извиниться, да? Она говорит, ну, вы знаете…
Украл, да.
Да, я не знаю. Говорит, нас окружает очень много плохих людей и так далее. Ну, из чего я понял, что, может быть, через 10 лет, она уже понимает прекрасно, что, естественно, ничего у них не крал, но это через 10, наверное, передо мной извиняться, да. Ну, а между тем ее шеф Навальный попал в очередное очень довольно забавное такое положение, потому что тут на днях выяснилось, что его жалоба на прокурора Чайку не нашла поддержки в швейцарской прокуратуре, которая там самая честная, да, как известно, как сам Навальный до этого утверждал, что там все прозрачно, да мы сейчас там откроем новый фронт, он говорил, мы открываем новый фронт борьбы с коррупционерами, будем писать там жалобы в правоохранительные органы западные и всячески будем преследовать их через западные органы. Мне это очень интересно было, я это не могу не одобрять, потому что ну, это уже не стукачество там на каких-то журналистов там и так далее. Действительно, если вы видите, что есть какой-то предмет, да, ради бога, там писать, это абсолютно нормально. Но чем это все закончилось? В итоге швейцарская прокуратура пишет, что никакого состава преступления в действиях Чайки она не обнаружила. Все расследования Навального – это полная ерунда, то есть информация полностью не подтвердилась. Денежные средства, которые там были привезены в страну, они не отмыты, а это законные денежные средства. И, грубо говоря, то есть его очень невежливо послали. То есть даже без каких-либо там намеков, что мы, может быть, еще посмотрим, может быть, там и так далее, проведем дополнительное расследование.
А для незнающих, с чем он обратился?
Он обратился с жалобой на отмывание. Он говорил, что вот там Чайка, условно говоря, сын Чайки украл деньги в России и привез их в Швейцарию, и тут незаконно нажитое имущество отмыл. И призвал, соответственно, призвал за это его осудить по статье отмывания. Тут надо что сказать, что в Швейцарии очень жесткое законодательство
на эту тему. Как он это определяет, что это незаконно нажитое?
Ну, вот он так видит. Он так видит, потому что вот он снял фильм, в фильме сказано, а он же не может ошибаться, правильно? Соответственно, все должны верить. Ну, швейцарская прокуратура проверила, и я вот просто немножко сталкивался, когда у меня были там клиенты по этой теме. У Швейцарии очень жесткое законодательство об отмывании, на самом деле. Она является членом ФАТФ, это организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и там очень жесткие стандарты, которые еще были ужесточены в 2012 году. И согласно им, страна имеет право вне зависимости от того, что ей отвечают в другом государстве, да, из которого деньги пришли, она обязана, особенно в отношении публичных должностных лиц, а генеральный прокурор – это публичное должностное лицо, и членов их семей, что немаловажно, она имеет право дополнительно проводить особое расследование в отношении источников их происхождения, вплоть до копейки буквально.
Ты глянь, как мозги-то в Швейцарии работают, несмотря на демократию,
да,
а?
Да, работают. Там,
и членов их семей.
С 2006 года, там, с тех пор, как американцы запрессовали их местные органы, да, своими там запросами, они сказали, что все, ребят, мы будем сотрудничать, и действительно с тех пор там все очень жестко, все очень прозрачно, там даже ни за каким офшором конечный бенефициар не скроется, потому что собственник каждого офшора, он раскрывается в итоге, то есть на этот счет есть отдельный реестр и так далее. То есть и вот в этой вот стране, в которой, ну фактически все кристально, то есть, как говорит прокурор Швейцарии, мы каждую копейку проверяем поступление денег на чистоту. То есть мимо нас ничего не может пройти. Мы знаем обо всех людях, кто у нас живет, буквально все. И вот в этой стране почему-то Навальный не смог добиться справедливости. И вот теперь у него новая версия. Он говорит, что не смог добиться он справедливости, потому что вот это нехорошая российская власть не захотела помогать хорошей прокуратуре Швейцарии. То есть это вот такая, видимо, логика у него, что нужно прийти с явкой, то есть человек, которого он обвиняет в коррупции, должен сам прийти с явкой в повинной, сказать, что да, я действительно все украл, государство должно это тоже признать, заштамповать, и вот тогда, соответственно, все будет хорошо. А без этого никак нельзя. То есть такое странное довольно у него получается понимание расследования. Ну, вот, тем не менее, факт. Ну и на днях еще ему в довесок еще и Международная ассоциация прокуроров тоже отказала.
Да, только хочу вопрос задать.
Отказала в решении Чайки статуса, соответственно, своего члена. Но там. Там тоже никаких оснований не увидели, сославились на то, что никаких фактов того, что даже дело заведено до сих пор, как бы нет, и оснований для реагирования тоже, соответственно, нет. Ну, тут Навальный уже не выдержал и сказал, да вы жулики и воры, вся ассоциация ваша жулики.
Морды прокурорские.
Да, да. Вы покрываете своих, да мы вас там выясним, за счет чего вы там финансируете, за счет чего вы живете, и призвал эту информацию своих сторонников присылать. То есть теперь еще один список на иллюстрацию пополнился еще и ассоциацией международных прокуроров, что называется.
Гениальная деятельность.
Вот, вот так интересно. Да. И причем что немаловажно, здесь такой очень интересный момент, потому что я всегда вот спрашиваю вот у особенно таких упертых сторонников Навального, ребят, говорю, а почему вот не, ну вот нет тысячи вот этих возбужденных дел против чиновников, которые якобы там наши хранят там свои деньги за рубежом, да, там, где вот эти все дела? У нас сейчас холодная война, казалось бы, идеальный инструмент давления.
Да.
Взять там, выявить и все, там, прижать к стенке, и, ну, великолепно, это первое, чем Штаты должны были бы заняться. Почему они этого не делают, да, если они такие честные? Они там борются у себя с коррупцией, почему они наших коррупционеров, которые там, как вы говорите, выводят туда деньги, почему они их не преследуют? Ответов на это я ни от одного еще человека не получил внятного.
Да даже если и нечестные, это вообще сугубо идеологический ход вот,
конечно,
в рамках
конечно.
Политики. То есть это перво-наперво надо сказать, что вот эти деньги, они украдены у русского народа. Мы видели, как Каддафи там душили, вешали,
да.
Всем сообщили, что все деньги он украл. Ну, оказалось, что не воровал, но уже деньги растворились в других, поэтому дела нет. Раз не говорят, ну, как-то,
да,
как-то, видимо,
нет либо доказательств, либо ничего такого нет. То есть получается тут два варианта. Или действительно там местные органы вообще еще больше коррумпированы, чем наши, потому что наши просто коррупционеры, а те покровители коррупционеров, да?
Uh-huh.
Либо второй вариант, что расследование все Навального и все его запросы, он же еще и американскому прокурору писал там раз пять, и ровно та же самая реакция абсолютно, то есть никакой реакции. Либо все его расследования, получается, ерунда на полном.
Какая-то у Алёши странная квалификация, то есть показать пальцем и закричать «вор» оказывается недостаточно для того, чтобы отдать
пальцем. Да, и даже самые справедливые западные органы, они почему-то вот считают иначе. Ну, видимо, потому что слить какую-то непроверенную информацию – это одно, а заниматься действительно реальными расследованиями, это, которые влекут какой-то результат, какие-то последствия процессуальные – это, видимо, уже совсем другое.
А что еще новенького?
Ну, из последнего, что еще могу отметить, такая довольно забавная история была с РБК. Это у нас такое крупнейшее бизнес-издание, которое себя называет, там это, как говорится, икона наряду с эхом Москвы. Нашей либеральной общественности. Так вот, эта самая икона допустила довольно досадный фейк, в котором она сама в итоге и призналась. Когда вот у нас была вот эта история с делом Литвиненко, когда был опубликован в Великобритании доклад, да, так называемый, по делу Литвиненко, они заявили, то есть РБК на полном серьезе написала новость, что судья вынес решение о признании там виновными там тех-то российских должностных лиц в том, что они убили Литвиненко. То есть они назвали это решением суда. А это доклад, его выносил отставной судья, то есть судья, который не занимает никакой должности. Это, это процедура, по которой выносился этот доклад, она называется публичное слушание. То есть это, грубо говоря, мнение общественности. То есть завтра соберутся там 10 человек из числа уважаемых представителей общественности, там журналист, там адвокат, еще там кто-то, да, и вот они решат, что вот дело было так. То есть никаких процессуальных последствий этот доклад никаких не имеет. Но РБК, там же не юристы сидят, а журналисты, да, и они это назвали решением суда, все там, самый справедливый в мире британский суд установил вину и так далее, и там уже люди им стали просто писать уже, там британские юристы, то есть наши, которые живут там, им стали ликбез просто проводить и кидать все это там в ссылки и так далее, но РБК поняла, что ну что-то пошло не так, как бы, да, нужно что-то делать, и надо отдать им, конечно, должное, они признали свою неправоту, выступила говорит издание и написала, что да, ребят, мы вас немного ввели в заблуждение, потому что там вот мы как бы не разобрались, да.
Ну, самая малость, да.
Да. Да, самую малость. Ну, то есть, ну, что интересно, ведь они не понимают, как бы, почему они не разобрались. Не разобрались они не потому, что не хотели, а потому что это идеологическая установка такая. То есть, они увидели новость, что вот там якобы там Путина в чем-то обвинили, и сразу схватили ее, потащили, переначали на свой лад и так далее. То есть, это изначально они хотели это сделать, да? Если бы хотели разобраться, они бы пошли бы к юристам, один звонок специалисту по британскому там уголовному праву, и тот бы все бы им буквально по полочкам бы раскидал. Но этого они не сделали. И вот я когда пришел в комментарии к по-моему, Елизавете Осетинской, так зовут, кажется, главного редактора РБК, да, выпускающего редактора, я задал ей вопрос: ну вот скажите, как бы а выводы-то какие-то будут сделаны, да, ну ведь вы видите, что как бы РБК оно систематически, тенденциозно подает информацию. Привел информацию такую, пример, типичный. РБК, заголовок. Навальному запретили, значит, участвовать в дебатах, заголовок. Заходим в текст новости. Там новость в чем? Что Госдума приняла закон, который обязывает участников дебатов участвовать только лично. То есть нельзя приходить и участвовать за кого-то. Да? Закон приняли. Причем тут Навальный? Причем запретили, если закон, он носит общеобязательный характер, да? Казалось бы. Ну, там есть такой рукопожатный журналист Илья Рождественский, который был бывший работник «Эхо Москвы», большой поклонник Навального, и который вот использует, по сути дела, ресурсы здания, чтобы вот таким образом бессовестно совершенно в нарушение журналистской этики пиарить. Да? Но если это нарушение журналистской этики прямое, потому что журналист, он обязан быть объективным, воздерживаться от субъективных оценок. И кроме того, в отчетах РБК, если их посмотреть, я их смотрел, кстати, довольно интересное чтиво, там сказано, что редакция воздерживается от политических оценок происходящего. А что это как не политическая оценка? Вы пиарите человека, создаете ему образ преследуемого, что ему якобы что-то отдельно ради него приняли закон, что-то ему запретили. Ну вот я привел им этот пример, но они сказали, вы знаете, за это извиняться мы не будем, здесь все правильно, это вот наше мнение, мы так видим. Вот мы так видим.
Вот. Отлично.
Замечательное издание, да.
Отлично. Ты всем этим один занимаешься?
Занимаюсь, да, по преимуществу один, иногда просто люди скидывают какую-то там интересную информацию, какие-то ссылки, которые я потом использую уже.
А расширить это дело никак не планируешь?
Расширить думаю. Дело все в том, что работы действительно очень много. Я сейчас принимаю участие во многих там мероприятиях, в том числе там по линии УНФ, там очень много мероприятий, там медиафорум сейчас будет, и параллельно работаю. То есть у меня есть время для того, чтобы проводить эти расследования, писать о них, но времени, чтобы потом их доводить процессуально до конца. А доводить процессуально до конца – это что? Это писать обращения в различные органы, писать обращения там депутатам тем же, вести с ними переписку, в прокуратуру, в суд, в УФАС, в другие контролирующие органы. Да? На это времени просто физически не хватает. То есть я один раз послал, но нужно это все контролировать, нужно там подталкивать каким-то образом, звонить, обжаловать отказы. На это, конечно, у меня времени нет, в связи с чем вот я думаю, конечно, о том, что нужно нанимать какого-то дополнительного юриста, который был ну, на полной занятости, занимался будет этими антикоррупционными проектами и проектами, связанными с противодействием экстремизму. То есть писал бы в органы, обжаловал бы их отказы, мы бы это выносили бы в медийное поле, каким-то образом бы подталкивали эту всю ситуацию. Потому что я прекрасно понимаю, что борьба с коррупцией – это не борьба, когда ты просто там озвучил какую-то проблему и не предлагаешь пути решения. Ну вот я предлагаю путь решения такой. Это в рамках правового поля воздействие на органы государственной власти с последующим, опять-таки, медийным освещением каких-то там отказов, проблем, если они будут. То есть это путь общественного давления именно путем использования инструментов именно юриспруденции.
А сколько тебе народу надо? Один, два, три?
Ну, вот у Навального бюджет, у него там, по-моему, 30 миллионов, что ли, там с УБК работает.
Да. За год?
Да, за год. 30 миллионов они проедают в год. Ну, если учесть, что люди сидят в помещении, на которое они тратят только на помещение, по-моему, 12 миллионов в год. Там 400 квадратных метров в очень хорошем бизнес-центре, то неудивительно, в общем-то говоря.
Обалдеть.
То есть, на мой взгляд, вот вся вот эта деятельность, которой он там занимается, и даже лучше можно было бы заниматься, потому что мы видим, сколько там, ну, постоянно там либо фейки, либо там какие-то там непонятные истории. То есть, тут хватило бы, по сути дела, там, ну, максимум там 2-3 юристов и маленькой комнатки, условно говоря, там с компьютерами, да. И вот и все. Вот и весь там какой-то фонд борьбы с коррупцией. И вот, конечно, очень как-то грустно смотреть, что вот такая вот инициатива, по сути дела, человек дискредитирует. Все, как бы все, чем он занимается, по большому счету. А ведь борьба с коррупцией – это нужная вещь, ей нужно заниматься, и кто-то должен это делать.
Со своей стороны могу предложить две вещи. Вещь номер один – вот ролики, на мой взгляд, мега познавательные и интересные, если, так сказать, наладить регулярный выпуск того, что у тебя происходит, у тебя и, так сказать, в недрах организации, которую ты возглавишь. То есть я готов со своей стороны все это там безвозмездно снимать, монтировать, выкладывать для просмотра. Ну а граждане, по всей видимости, многие жаждут принять участие. Деньги у тебя есть, куда брать, нет?
Деньги есть, куда брать, да. Вообще я планирую создавать в ближайшее время НКО, опять-таки для участия в этой деятельности, но временно, это временно можно заключать, то есть если деятельность, скажем, не связана с постоянным таким вот как бы участием, то есть нет юридического лица. Ну, вот я читал практику, до 2-3 человек, в принципе, да, это еще приемлемо считается в рамках закона, это еще не считается какой-то деятельностью, прям деятельностью с большой буквы, под которую требуется создавать НКО. Да? То есть временно я сейчас планирую вот нанять одного, там, максимум 2 юристов, потому что больше сейчас не нужно. Ну а в будущем, я думаю, что до лета я планирую зарегистрировать НКО и уже с ним тогда уже сделать, скажем так, хороший фонд борьбы с коррупцией, то есть без каких-то каких-либо деструктивов, без какого-либо там наката в плане там, государства, каких-то там майданных технологий, а именно по существу вот именно раскручивать вот эти все ситуации, обжаловать их, придавать гласности, и то есть пользоваться теми инструментами, которые нам дает закон.
Ну, было бы круто. То есть реквизиты, куда сдавать деньги, здесь под роликом. Спасибо. Давай попробуем как-то сдвинуть.
Да, спасибо, Дмитрий Ильич.
Может получиться интересно, да. Спасибо тебе.
Вам спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.